На 2018 год в Чехии приходится несколько исторических юбилеев, в том числе и 80-летие подписания Мюнхенского договора. Это ультимативное соглашение крупных держав фактически санкционировало расчленение Чехословакии, которая почувствовала себя преданной и брошенной на произвол судьбы. Многие историки считают Мюнхенский сговор самым позорным актом во внешней политике западных стран. Эту важную дату чешской и словацкой государственности XX века обсуждали участники круглого стола, проходившего в конце апреля в Государственном музее политической истории России при участии генерального консула Чехии в Санкт-Петербурге Карла Кюнла. О некоторых вопросах, затронутых участниками конференции, рассказывает Ларета Вашкова.
Исторические прогулки.
Одна из участниц петербургской встречи, историк-германист Юлия Кантор, предупредила, что тема ее сюжета самая неприятная из тех, о которых в ходе круглого стола пойдет речь. Кантор коснулась вопросов, связанных с Мюнхенским сговором и нападением на Чехословакию гитлеровской Германии, которая не входит в число хрестоматийно известных. Эскалации конфликта, который привел ко Второй мировой войне. Упомянув о мало или периферийно известных фактах, связанных с открытием и рассекречиванием документов из архива внешней политики Российской Федерации, архива социально-политической истории бывшего Центрального партийного архива, как и архивов российских спецслужб, напомнив и о грустной дате 14 марта 1938 года. Именно тогда был юридически закреплен аншлюс Австрии, переставший существовать как государство и даже потерявший свое название. Это симптоматичное и колоритное проявление дальнейших интенций гитлеровской Германии, отметила Кантор. Соглашательская политика западных стран и двоякая, подчеркнула Кантор, если не сказать большего, политика СССР привела к тому, что гитлеровские намерения, связанные с Востоком и его геополитическими захватническими интересами на Востоке, были достаточно успешно реализованы в последующие годы, продолжает Юлия Кантор.
Уже совсем скоро, а именно в апреле, то есть совсем через короткий срок после аншлюса, Гитлер сообщает Муссолини, что приступает к решению проблем Судетской области. Возникает так называемое коромысло. С одной стороны, Гитлер прекрасно понимает, что сейчас проглотить Чехословакию целиком единомоментно, так же, как Австрию, ему не удастся. И ситуация среди населения Чехословакии принципиально отличается от населения Австрии в отношении к возможному захвату. С другой стороны, Гитлер еще пока оглядывается на страны западной демократии, Великобританию и Францию. Это потом, уже в 1939 году он скажет про подписантов Мюнхенского соглашения. «Я видел этих людей в Мюнхене. Это черви, а не люди. Они нам подчинятся». 1939 год это доказал опять.
Понятно, что Великобритания и Франция к 1938 году вообще не готовы были рассматривать Советский Союз как какого-либо партнера и даже в роли переговорщика. Здесь существуют свои внутриполитические и внешнеполитические обстоятельства, к которым, безусловно, относится и ситуация внутри Советского Союза. Она не полностью, но в значительной мере, конечно, была известна благодаря деятельности разведок и дипломатических миссий в Англии и Франции, подчеркивает Юлия Кантор.
Это массовые репрессии, пика большого террора 37-38 годов. Это дело о военно-фашистском заговоре в РККА, которое расстрельным залпом прокатилось в июне 1937 года не только по Москве, но и по всей стране. Ну и само противостояние двух систем. Это потом лидеры, опять же, западных стран будут рассматривать Москву и все, что находится западнее ее, как некое разделение типа китайской стены в идеологическом смысле. И это будет еще одним поводом для 1939 и 1941. В мае 1938 года Гитлер проводит совещание руководителей партии высшего военного командования, где обсуждает план нападения на Чехословакию. Как вы прекрасно знаете, на этом я останавливаться подробно не буду. Этот план не был принят, потому что на тот момент командующий немецкими вооруженными силами Бек отговаривает и руководство вермахта, и, собственно, Гитлера от резкого рывка в сторону Чехословакии. Опять же, там рассматриваются разные варианты пасьянса. Франция, Италия, Чехословакия, Польша. Кто с какой стороны, кто будет придерживаться нейтралитета, а кто нет. Но в результате в технических играх, в военных маневрах, о которых говорит и которые показывает Бек, ситуация получается такой. Резкое усиление и успешные действия вермахта в первые там дни возможного нападения, эскалации конфликта, и потом отторжение с обратным откатом назад. Такой вариант, естественно, Германию не устраивает. Решают чуть-чуть подождать.
Историк остановилась и на выходе на авансцену начальника службы военной разведки и контрразведки Абвер в нацистской Германии в период с 1935 по 1944 годы Вильгельма Франца Канариса. Этот контр-адмирал с апреля в звании вице-адмирала через свое ведомство начинает инфильтровать своих агентов в Судеты.
Мы понимаем все здесь сидящие, что Судеты – это территория с не только преобладающим количеством этнических немцев, их там просто 3 миллиона, то есть это подавляющее большинство. И они в известной степени радикализированы, в том числе и имперскими умонастроениями, и сложностями взаимоотношений с чешским, если говорить в целом о всей Чехословакии, чешским большинством. Вот на этом коромысле, опять же, играет гитлеровская Германия через Абвер, провоцируя вот это жесткое противостояние. Опять мы имеем дело с последствиями Первой мировой войны и распадом империи, в том числе, я имею в виду, конечно, Австро-Венгерскую, когда этнические конфликты превращаются в геополитические, территориальные, на чем и играют большие державы, в данном случае тоталитарная нацистская Германия.
Делает вывод Юлия Кантор. Доктор исторических наук и преподаватель Западно-Чешского университета Эмил Ворачек, еще один из участников круглого стола в Санкт-Петербурге, напомнил о значении личности Томаша Гарика Масарика и его второй жизни в годы исторических испытаний. О том, что первый чехословацкий президент стал символом веры в то, что чехословацкий народ выстоит перед натиском нацистов.
Он стал огромным символом развития демократии. В 1938 году, когда Чехословакия ее пришлось защищать, или думали, что ее будущее будет защищать, мой отец, мой дядя, отец моей жены, все были готовы в армии служить. Один танкист, один летчик, один... Мой отец был радиотелеграфист, значит, тогда же IT, в нашем сопоставлении так... Но вернулись, но всегда не говорили, мы никогда этого не забудем. Для них, когда они были готовы защищать, мы не забудем тоже о том, что в этой европейской политической карте, давайте, пожалуйста, отойдем от всех идеологических споров, сталинизм и так далее. Но знали, что есть наши надежные друзья. Нас не подведет наш самый важный союзник – Франция. За нами будет стоять Великобритания, но и на востоке – Россия, тогда Советский Союз. Это мне просто не об этом рассказывали. Они уже здесь, и никто не жив, но Масарик в том смысле, поскольку моя тетя мне потом передавала один такой маленький бумажную книжечку, я ее найду, я вам потом ее хочу передать. Книжечка называется ТГМ. Она стала символом. Люди тогда ее покупали во время мобилизации. Это был для них символ нашей защиты. Там несколько находится, 25 маленьких черно-белых фотографий из жизни Масарика с того момента, когда он стал президентом и так далее. Он стал каким-то защитником того, что народ чехословацкий выживет.
После войны и вплоть до февраля 1948 года, напоминает Эмил Ворачек, авторитет Томаша Гарика Масарика в Чехословакии не подвергался сомнениям, а личность основателя чехословацкого государства превозносилась как нечто, относящееся к неприходящим ценностям.
Народ чехословацкий выживет. Этому народу удалось выжить. Пришла победа, Но после этих трех надежных годов, 45-48 год, когда Масарик снова стал не только символом, это адорация и так далее, и все политические партии выступали, Масарик, это наше знамя и так далее, сразу же после февраля 48 года Масарика начали забивать. Хочу отметить, президент Бенеш осенью 47 года попросил подумать о том, что было бы хорошо подготовить выставку в память Масарика.
Пражская весна вновь напомнила о Томаше Гарике Масарике как о символе демократии, отметил Эмиль Варачек. Модератор круглого стола Сергей Николаевич Ильченко, переводя разговор в другое, более легкое русло, отметил: Масарик – это своеобразный чехословацкий Ленин, так как, ну, если проводить аналогии, Ленин также основал государство. Профессора кафедры Санкт-Петербургского государственного университета также интересовало, как прокомментировал бы Томаш Масарик ситуацию вокруг бархатного развода. Историк Ворачек счел необходимым вернуться к событиям начала прошлого века.
Создание единого общего государства Чехии, Моравии и Словакии в тот момент представлялось наиболее оптимальным решением. В 1914-15 годах Масарик думал о создании чехословацкого государства, однако было ясно, что для развития Словакии, которая подверглась жесткой модернизации, в Словакии не было университетов, почти не существовало словацких гимназий, необходимо время, и развитие Словакии должно происходить с помощью чешского народа.
По мнению Эмиля Ворачика, который также является заместителем председателя Чешско-Российской комиссии историков и архивистов, Томаш Гарик Масарик был бы рад, что бархатная революция открыла путь для мирного разделения Чехословакии. В ходе круглого стола, участниками которого стали чешские, словацкие и российские историки и журналисты, обсуждались и вопросы, связанные с Первой мировой войной и чехословацким корпусом в России, крах социализма с человеческим лицом в 1968 году, а также конструктивное отношение, преисполненное благожелательности Чехии и Словакии, ставших четверть века назад независимыми друг от друга. Thank you.